Когда они вышли на улицу, мелкий назойливый дождь хлестал им прямо в лицо, а лампа в передней, поддерживаемая рукой мраморной кариатиды, вспыхнула и потухла. Пим, дворецкий, выпуская их, с трудом отворил тяжелую дверь. Так силен был напор ветра. Ступая по лужам, они медленно продвигались к тому месту, где в темноте мерцали желтые фонари кэба. Через несколько мгновений колеса экипажа загрохотали по мостовой. «Далеко это?» — спросил Дуглас Стоун.
«О, нет, у нас маленькая и уютная квартира в Юстон-Роуд».
Доктор нажал пружину репетира. Часы пробили 9:15. Так как расстояние было небольшое, а времени на такую пустяковую операцию должно было уйти немного, то он, наверное, к 10 часам уже будет у леди Сеннокс. Сквозь отпотевшие стекла кэба доктор видел белые пятна газовых фонарей, словно в каком-то фантастическом танце, проносившихся мимо экипажа. Капли дождя назойливо и монотонно стучали о кожаный верх кареты, колеса которой с шумом расплескивали воду, пересекая громадные образовавшиеся вследствие дождя лужи. Белая челма, сидевшего напротив турка, неясно вырисовывалась во мраке. Доктор нащупал в своих карманах инструменты и привел их в порядок, чтобы не терять по приезде ни одной лишней минуты. Он не мог сидеть спокойно и нетерпеливо постукивал ногой об пол кареты. Но вот кучер остановил лошадей, и Дуглас Стоун и торговец Смирны поспешно вышли из кареты. «Подождите», — сказал турок извозчику. Дом, к которому они подъехали, имел невзрачный вид и стоял на узкой грязной улице. Доктор, хорошо знавший Лондон, быстро осмотрелся по сторонам, но улица была совершенно пустынна. Два ряда мрачных однообразных домов, мокрые тротуары, освещенные желтым светом газовых фонарей и полное отсутствие магазинов и каких-либо признаков жизни, кроме однообразного шума потоков дождевой воды, образовавших у решетчатого люка посреди улицы настоящий водоворот. Вот все, что он мог заметить. Дверь, у которой они остановились, была покрыта какими-то пятнами и имела крайне неприятный вид. Слабый свет чуть брезжил сквозь грязное стекло верхней половинки двери, а в одном из окон дома светился тусклый огонек. Турок громко постучал в дверь. В это время он повернулся к свету, и Дуглас Стоун подметил на его смуглом лице выражение страшной тоски. Им отворила дверь пожилая женщина со свечой в руках, слабое пламя которой она прикрывала своей костлявой рукой. «Ну, как она чувствует себя?» — спросил турок. «Она в том же положении, в каком вы оставили ее, сэр». «Она не делала попытки заговорить?» «Нет, она по-прежнему крепко спит». Турок запер дверь, и Дуглас Стоун пошел вслед за ним по узкому коридору, с некоторым удивлением оглядываясь по сторонам. На полу не было ни клеенки, ни мата, ни ковра. Куда бы он ни посмотрел, всюду видны были плесень, пыль и целые гирлянды паутины. Когда он, следуя за старухой, поднимался по винтовой лестнице наверх, его тяжелые шаги гулко отдавались во всех углах дома. На лестнице не было ковра. Дуглас Стоун вошел вслед за старухой в спальню, находившуюся во втором этаже. За ним по пятам следовал турок. Здесь, по крайней мере, была мебель, и даже в излишестве. Вся комната была загромождена различными турецкими изделиями, столиками с инкрустацией, кольчугами, странными трубками и оружием самой фантастической формы. Комната освещалась маленькой лампочкой, висевшей на гвозде, вбитом в стену. Дуглас Стоун снял ее и, осторожно лавируя среди разбросанного повсюду хлама, направился к стоявшей в углу кровати, на которой лежала женщина, одетая по-турецки, с покрывалом и вуалью на лице. Нижняя часть ее лица была открыта, и доктор увидел на ее нижней губе зигзагообразный порез.
«Уж вы извините за покрывало», — сказал турок. «Вы знаете, как на Востоке смотрят на женщин?» Но доктор не обратил никакого внимания на покрывало. Ему не было дела до женщины, лежавшей перед ним. Его интересовала исключительно ее болезнь. Он нагнулся и внимательно осмотрел рану. «Нет никаких признаков раздражения», — сказал он. «Мы можем отложить операцию до тех пор, пока появятся местные симптомы». Муж в страшном волнении заломил руки. «О, сэр, сэр!» — закричал он. «Не шутите! Вы не знаете! Действие этого яда поистине ужасно! Я знаю это и клянусь вам, что операция абсолютно необходима! Только нож хирурга может спасти ее!» «Тем не менее, я думаю, что лучше будет подождать». «Довольно!» — сердито закричал турок. «Каждая минута дорога, и я не могу стоять здесь и смотреть, как доктор хладнокровно позволяет моей жене идти навстречу смерти. Мне остается только поблагодарить вас за то, что вы согласились приехать и пригласить другого хирурга». Дуглас Стоун колебался. Перспектива быть вынужденным отдать назад эти 100 фунтов ему не улыбалась. Но, разумеется, если бы он отказался от операции, ему пришлось бы вернуть обратно деньги. И если турок прав и женщина умрет, то его положение перед следователем будет затруднительно. «Вы испытали на самом себе действие этого яда?» — спросил он. «Да». «И вы утверждаете, что операция необходима?» «Я клянусь вам в этом всем, что есть для меня святого на свете!» «Операция страшно обезобразит ее. Я понимаю, что с ней не особенно приятно будет целоваться». Дуглас Стоун сердито посмотрел на него. Ответ турка поразил его своей грубостью. Но в конце концов турок остается турком. А у Стоуна не было времени для препирательств. Вынув скальпель из ящика, он открыл его и провел указательным пальцем по его остро отточенному лезвию. Затем он поднес лампу ближе к лицу больной. 2 темных глаза смотрели на него через разрез покрывала. Зрачки их сузились до того, что их почти не было видно. «Вы дали ей большую дозу опиума?» «Да, порядочную». Доктор опять взглянул на эти темные глаза, смотревшие прямо на него. Они были тусклы и лишены блеска, но как раз в это время в них появились признаки жизни, а губы больной дрогнули. «Она не совершенно без сознания. Но в таком случае не лучше ли будет, если вы сделаете операцию, пока она еще не очнулась?» Та же самая мысль пришла в голову и доктору. Захватив щипцами порезанную губу женщины, он оттянул ее и 2 быстрыми взмахами ножа вырезал из нее широкий кусок в форме римской цифры 5. Со страшным воплем женщина привскочила на кровати. Покрывало свалилось с ее лица. Это лицо было ему знакомо. Несмотря на эту страшно изуродованную верхнюю губу и струю крови, стекавшую по подбородку, это лицо было ему знакомо. Она не переставала кричать, сидя на кровати и зажимая рукой раненое место. Дуглас Стоун, как был с ножом и щипцами в руках, присел на кровать. Комната закружилась перед его глазами, у него перехватило дыхание. Посторонний зритель сказал бы, что его лицо еще страшнее лица женщины. Он видел, как во сне, что волосы и борода турка упали на стол, и что лорд Сеннокс, прислонившись к стене и держась руками за бока, смеется дьявольским злорадным смехом. Крики женщины прекратились, ее окровавленная голова упала на подушку, но Дуглас Стоун все еще неподвижно сидел на кровати, а лорд Сеннокс все еще продолжал смеяться. «Эта операция была совершенно необходима, Марион», — сказал он. «Не в физическом, а в моральном отношении. Вы понимаете, в моральном отношении». Дуглас Стоун нагнулся вперед и машинально теребил бахрому одеяло. Его нож со звоном упал на пол, но щипцы все еще были у него в руках. «Я давно собирался проучить вас», — с приятной улыбкой сказал лорд Сеннокс. «Записка, которую вы послали в среду, не дошла по назначению и лежит сейчас у меня в кармане. Мне стоило некоторого труда обдумать план действий. Кстати, порез был совсем не опасен. Я сделал его своим перстнем». Он зорко посмотрел на своего собеседника и взвел курок маленького револьвера, лежавшего в кармане его сюртука. Дуглас Стоун продолжал щипать бахрому одеяла. «В конце концов, вы не опоздали на свидание, не так ли?» — сказал лорд Сеннокс. Но тут Дуглас Стоун разразился каким-то странным диким смехом. Зато лорд Сеннокс перестал смеяться, и что-то похожее на страх отразилось на его лице. Он на цыпочках вышел из комнаты. За дверью его ждала старуха. «Помогите барыне одеться, когда она проснется», — сказал он. Затем он вышел на улицу. Кэп все еще стоял у подъезда. Увидев лорда, кучер приподнял шляпу. «Джон», — сказал лорд Сеннокс, — «вам придется сперва отвезти домой доктора. Ему надо будет помочь спуститься вниз. Скажите его лакею, что ему сделалось нехорошо во время операции». — Слушаюсь, сэр. Затем вы отвезете домой леди Сеннокс. — А как же вы сами, сэр? — О, я уезжаю. И мой адрес первое время будет Венеция, отель Ди Рома. Только следите, чтобы письма пересылались по этому адресу. И скажите Стивенсу, чтобы в будущий понедельник послал на выставку все красные хризантемы и написал мне о результате.